Татьяна.
Боже мой, неужели это Александра здесь, в эфире Breakfast Show? Здравствуйте, Александра Филипенко.
Здравствуйте, Татьяна Фельгенгауэр.
Неужели, зрители. Неужели мы с вами добрались до 11 декабря? Неужели уже четверг?
Уже четверг, 11 декабря, 8.58 в Москве, 7.58 в Вильнюсе и Киеве.
Боже, в Берлине-то у нас 6.58, если
вообще
что.
Не говори.
Но мы в Вильнюсе, где-то посерединке застряли. Друзья, пожалуйста, поставьте лайки каждому из нас.
Каждый
из нас. Также, пожалуйста, поставьте лайки себе, потому что вы нас смотрите, заслужили лайк также. Проверьте, подписаны ли вы на канал. Есть некоторые надежды, что мы доберемся до миллиона уже совсем скоро. Но, пожалуйста, подписывайтесь сами и подписывайте своих друзей и близких. Разные способы поддержать канал также приветствуются. Про какие-то дополнительные истории мы расскажем вам чуть позднее, а сейчас не будем отнимать время у нашей ведущей новостей.
Доброе утро. Итак, 11 декабря, четверг, в Мурманске сейчас минус 8, в Твери плюс 3, в Тараще Киевской области 6 градусов тепла, в Даугавпилсе 7, в Варне 5 выше нуля. Ставьте лайки, пишите, откуда вы нас смотрите. Украина передала Соединенным Штатам свой ответ на мирный план Трампа после того, как провела консультации со своими европейскими коллегами. По данным Axios, главный переговорщик Киева Рустем Умеров направил ответ Джареду Кушнеру, советнику и зятю президента США Дональда Трампа. По словам украинского чиновника, ответ содержит комментарии и предлагаемые поправки, чтобы сделать это все выполнимым. Умеров отметил, что в ответе Украины есть новые идеи о том, как решить вопросы территории и статуса Запорожской АЭС, захваченной Россией. По сведениям The Telegraph, Киев выдвинул условия. Украина готова вывести армию с территории Донбасса, если Россия пойдет на взаимные уступки. Что именно имеется в виду, не сообщается. Трамп сообщил, что европейские лидеры хотят встретиться с представителями Украины и США в выходные. Он отметил, что перед встречей США хотят знать некоторые вещи, чтобы не тратить время впустую, как он выразился. В переговорах камнем преткновения остается вопрос о гарантиях США для Украины. Вашингтон продолжает оказывать давление на Киев. Трамп заявил, что Зеленскому следует реалистично оценивать ситуацию в вопросе урегулирования кризиса. Он отметил также, что коррупция в Украине носит массовый характер, а отсутствие выборов ставит вопросы о демократии. Минувшей ночью произошла одна из самых массовых атак беспилотников на российские регионы. Сбито почти 300 дронов. Серия взрывов прогремела над Ярославлем, Тулой и городом Алексин. В Воронежской области из-за упавших обломков произошел пожар на промышленном предприятии. В Москве минувшей ночью из-за атак дронов были задержаны или отменены более 150 рейсов. Над столицей сбиты больше 30 беспилотников, сообщили московские власти. Около десятка взрывов слышали жители Великого Новгорода. Сообщается о пожаре в черте города. Дроны атаковали одно из крупнейших химических заводов предприятий России «Акрон». Это ключевое предприятие в Великом Новгороде. Одно из ведущих российских производителей минеральных удобрений. Но среди продукции «Акрона» есть и химикаты, которые используются в военной промышленности. Сообщает, что также пострадала Дорогобужская ТЭЦ. Белгород в блэкауте. Город под массированным обстрелом был минувшей ночью, сообщают о прилетах по Белгородской ТЭЦ. Полагают, что беспилотники наводил натовский дрон-разведчик, который стартовал с базы Сиганелла на Сицилии и пролетел 9 стран. Речь идет о RQ-4 Global Hawk. Это стратегический разведывательный беспилотник Соединенных Штатов, может летать на высоте до 18 тысяч метров и иметь дальность полета больше 12 300 морских миль, это примерно 23 тысячи километров. Максимальная продолжительность нахождения в воздухе 36 часов. Российский танкер атакован в Черном море. Источник украинских медиа в Службе безопасности Украины заявил, что речь идет о судне «Дашан», которое шло в направлении Новороссийска. На видео видны мощные взрывы в районе кормы. В Украине считают, что танкер входил в так называемый теневой флот России, с помощью которого Москва обходит западные санкции в отношении российской нефти. Судно включено в санкционные списки Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии и Швейцарии. Его стоимость оценивается примерно в 30 миллионов долларов. За один рейс оно перевозит нефтепродукты на сумму до 60 миллионов долларов. В результате атаки танкер получил критические повреждения. По предварительным данным, он выведен из строя. Первый приговор по статье о поиске экстремистских материалов в интернете. На скамье подсудимых оказался медик из Каменска-Уральского Сергей Глухих. 20-летний молодой человек, находясь в автобусе, загуглил информацию о полке «Азов», который признан в России террористической организацией. Адвокат Глухих рассказал мне изданию вот так, что ФСБ позвонила его подзащитному уже через 15 минут. Как ФСБ отследил поиск экстремистского контента, неясно. Сотрудница полиции, составлявшая протокол, рассказала, что в одном автобусе с Глухих ехал сотрудник ФСБ. Суд назначил молодому человеку штраф в 3000 рублей. Это минимальное наказание. В больнице, где он работал, его вынудили уволиться. В Госдуме предложили отказаться от годовых деклараций чиновников. Сведения о доходах и расходах предлагается предоставлять только, например, при крупных покупках, сумма которых превышает совокупный трехгодовой доход чиновника и его семьи, а также при смене должности и поступлении на госслужбу. Предполагается, что контроль будет осуществляться через государственную информационную систему «Посейдон», которая мониторит изменения в имущественном положении служащих в постоянном режиме. Отмена ежегодных деклараций знаменует собой переход на более высокий уровень противодействия коррупции, так заявил один из авторов законопроекта Василий Пискарев, депутат от «Единой России». Грузия снова ужесточает правила проведения протестных акций. Парламент республики в ускоренном порядке принял в окончательном чтении законопроект, который запрещает стихийные митинги и обязывает предупреждать МВД об акции минимум за 5 дней. Нарушителям грозит административный арест до 15 суток, организатору до 20 суток. При повторном нарушении возбуждается уголовное дело. Нововведение было предложено правящей партией «Грузинская мечта», лидеры которой объявили год назад о приостановке переговоров о вступлении в ЕС. И это вызвало волну протестов, которые с тех пор не прекращаются ни на день. Ну и в заключение. Исландия стала 5-й страной, отказавшейся от участия в Евровидении из-за допуска к конкурсу Израиля. Война в секторе Газа стала причиной разногласий в Европейском вещательном союзе, который занимается организацией этого популярного песенного турнира. Ранее Ирландия, Испания, Нидерланды и Словения потребовали отозвать выступление Израиля и, не добившись, объявили конкурсу бойкот. Евровидение должно пройти в мае будущего года в столице Австрии, Вене. У меня на этом все. Передаю прекрасным дамам слово в студии.
Спасибо большое, говорим Жене Агалаковой. Ну а мы уже готовы приветствовать здесь нашего военного эксперта Юрия Федорова. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Давайте буквально мельком взглянем на фронт. Есть ли какие-то заметные изменения со вчерашнего дня или посмотрим, может быть, в какие-то другие направления?
Давайте взглянем на фронт. В общем, нет принципиальных изменений, не произошло за последние пару дней. Если говорить о последних сообщениях, то они сводятся, в общем, к следующему. Российские войска заняли очень небольшую территорию, но уже заняли, это не зона боев, это не серая зона. На юге так называемого мешка, в котором оказался Мирноград, там продвинулись примерно на где-то меньше, чем на километр вперед на южной стороне этого мешка. Это первое. И второе, то, что бросается в глаза, опять же, некоторое расширение площади, которую контролируют российские вооруженные силы в районе Северска. Но это не изменило принципиально ситуацию в самом городе. Это продвижение несколько к югу от города. Но вот это те изменения, которые, наверное, стоит упомянуть. Во всех остальных направлениях продолжалось, в общем, то, что происходит уже давно. Это достаточно интенсивная позиционная война, в которой ни та, ни другая сторона не добились каких-то серьезных изменений в свою пользу. Ну вот это все происходит, конечно, на фоне достаточно запутанных переговоров, о чем уже говорилось. И, конечно, внимание наблюдателей приковано сейчас к тому, что происходит в Соединенных Штатах, где опять-таки, видимо, будут какие-то встречи делегации Украины и Соединенных Штатов, и к тем обсуждениям, которые идут между Киевом и столицами большой тройки, европейской тройки. Это Париж, Берлин и Лондон. Ну вот примерно так.
Евгеньевич, ну, коль скоро вы заговорили про вот эти вот запутанные обсуждения, там как-то, с одной стороны, конечно, очень много такой чистой политики, но все-таки определяющим фактором, наверное, является то, что происходит на фронте, и вещи сугубо военные тоже ведь затрагиваются, и вопрос территории, это тоже история скорее военная, кто что контролирует. Вы обратили внимание на статью Дэвида Игнатиуса «Вашингтон-Пост». И она отчасти посвящена как раз вот этим обсуждениям и переговорам. Что самое важное для вас в этой статье?
Да, это очень интересная, ну, статья, колонка, не знаю как, op-ed называется. Это материал довольно объемистый, где-то, наверное, порядка 1500 слов, что довольно много для колонки. Игнатиус – это очень известный и очень авторитетный журналист, но входит, наверное, в десятку самых серьезных журналистов, аналитиков в Соединенных Штатах. Он, ссылаясь на те данные, которые, на те, на ту информацию, которую ему сообщили американские и украинские источники, близкие к переговорам, вот он написал статью, очень, я бы сказал, такую содержательную. И если говорить о сугубо военной части тех обсуждений, которые идут, но тут, наверное, нужно выделить вот три момента. Первый момент связан с ограничениями или их отсутствием на вооруженные силы Украины. Речь идет, по словам Игнатиуса, речь идет о том, чтобы повысить предел для вооруженных сил Украины, потолок для личного состава вооруженных сил Украины с 600 до 800 тысяч человек. Это очень в военном отношении, должен сказать, что поддерживать постоянную армию военного времени, ни в 600, ни в 800 тысяч человек, в общем, во-первых, нет смысла, а во-вторых, нет для этого ресурсов у Украины. Да, как, кстати говоря, у любого европейского государства, просто для справки, самая мощная европейская армия, ну или, скажем так, армия страны-члена НАТО, это Турция, где-то порядка 400 тысяч человек регулярной армии мирного времени. Значит, речь идет о том, что представители Украины принципиально ставят вопрос о том, что никаких ограничений на вооруженные силы Украины нет и быть не может. И это требование политическое, не военное, а политическое требование, поскольку вводить ограничения на вооруженные силы можно, ну, в общем, так, история-то об этом достаточно ясно свидетельствует, может только в отношении страны побежденной. Так это было с Германией после Первой мировой войны, ну, наиболее известный пример, когда были введены очень жесткие ограничения. Потом, правда, значит, уже через 10 лет эти ограничения были даже меньше, по-моему, были отменены. Но не суть, дело не в этом, а дело в том, что Украина не может, и, собственно, для этого никаких оснований нет, признать себя страной побежденной и, соответственно, ввести те или иные ограничения на вооруженные силы. В военном отношении гораздо важнее для Украины установить или создать систему комплектования и подготовки мобилизационного резерва, но потому по аналогии с Израилем или Финляндией или Эстонией, где регулярная армия постоянного состава сравнительно небольшая. Ну, в Финляндии, например, это 28 тысяч человек, но при необходимости в очень короткое время она может быть развернута до 280 тысяч, если говорить о финском примере. Просто за счет массового призыва, очень быстрого призыва, хорошо подготовленных резервистов, а резервисты, соответственно, обязаны проходить ежегодную военную подготовку, ну, примерно в течение месяца, ну, не каждый год, но примерно в течение месяца, там через какое-то количество лет, резервист обязан пройти такую подготовку, ну и проходить подготовку уже в мирное время не в составе вооруженных сил, а значит, как бы в гражданском положении. Примерно похожая картина есть в Эстонии, где можно примерно в 5 раз увеличить численность армии в очень короткое время, до 40 тысяч человек. Ну, про Израиль тут говорить нечего. Это хорошо известный пример и очень эффективный. Кстати, когда армию 130 с небольшим тысяч можно в пару дней развернуть в армию почти полумиллионного состава. Вот такая система очень эффективна, и если Украина после войны сумеет ввести вот такую систему, ну, соответственно, здесь ее боевой потенциал будет весьма высоким. Второй момент, который привлекает внимание, помимо известных, ну, это скорее политическая, а не военная ситуация, проблема – это демилитаризованная зона. Значит, предлагается, судя по сообщениям, которые использовал Игнатиус, предлагается ввести демилитаризованную зону, достаточно широкую, там цифры нет. Тут вопрос вот какой. Будет ли эта зона распространяться на ту территорию, которая контролирует Россия, в том числе на территории собственно России и на территории, которые Россия оккупировала? Вот это принципиальная вещь, потому что ясности в этом отношении нет. Если демилитаризованная зона будет распространяться на российскую территорию, в том числе, естественно, на, скажем, Курскую, Белгородскую, Брянскую области. Это серьезная вещь, которая, как я понимаю, никакого понимания со стороны Москвы не встретит. Но вообще складывается ситуация, на мой взгляд, что тот документ, который обсуждается Соединенными Штатами, Украиной и представителями европейских государств, ну, большой европейской тройки, в общем, будет заведомо неприемлем для России. Он приемлем для Украины, скорее всего, если удастся решить несколько таких острых вопросов, связанных с территориями, значит, судьбой той части Донецкой области, которая не оккупирована Российской Федерацией, ну и другие вопросы, которые, в общем, не имеют такого принципиального значения. Но для России, в общем, это неприемлемо, о чем достаточно ясно говорил Путин. Значит, похоже, что война будет продолжаться. Вся история с прекращением войны к Рождеству, прекращению боевых действий к Рождеству. В общем, это скорее wishful thinking, это пожелание, которое отражает скорее пожелание, чем реальность.
Юрий Евгеньевич, а сейчас, кажется, внимание еще переносится помимо Европы в Индотихоокеанский регион, потому что тут одновременно так получается, что Россия и Китай вывели вместе стратегический бомбардировщик с ядерным потенциалом и истребитель вместе летают, российские и китайские, и Япония и Южная Корея подняли свою авиацию. Насколько это все серьезно?
Ну, это стандартная история, достаточно типичная для последних лет, когда российско-китайские, ну, и военно-морские силы, и военно-воздушные силы проводят некие совместные мероприятия. Это даже нельзя назвать совместными учениями, вот то, что происходило в воздушном пространстве недалеко от Японии, это скорее некое мероприятие, ну, я не очень люблю это слово, но иного подобрать невозможно. Значит, что происходит? Два российских бомбардировщика Ту-95 и два китайских бомбардировщика H-6, но современной модификации. Это носители крылатых ракет с ядерными боезарядами. Не знаю, были ли там эти ракеты именно с ядерными боезарядами во время этого учения. Скорее всего, нет. Значит, они совершали такие вот якобы патрульный полет, непонятно, что они там патрулировали. Это имеет как политическое, так и военное значение. Политическое значение понятно. Россия и Китай показывают Японии, что вот мы, в общем, не теряем время зря, мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит, а в Японии происходят интересные события, связанные с новым премьер-министром, которая заняла достаточно жесткую позицию в отношении Китая и, как я понимаю, России тоже. Ну вот, в ответ на ряд заявлений премьер-министра вот такой демарш был совершен. Это не первый раз. Ну, соответственно, с японской стороны и со стороны Южной Кореи поднимаются истребители-перехватчики, опять-таки для того, чтобы продемонстрировать России и Китаю, что если они зайдут в воздушное пространство Японии, то будут сбиты. В общем, ситуация достаточно типичная, как я уже говорил, ничего нового в этом нет. В военном отношении здесь важно другое. Китайская авиация очень заинтересована, китайские военно-воздушные силы очень заинтересованы в обретении некоего практического опыта таких полетов и просто потому, что у Китая опыта использования стратегической авиации никакого нет в реальных боевых действиях. Ну, соответственно, им очень интересно поработать вместе с российскими коллегами для того, чтобы, ну, понять, как все это может происходить на практике, как нужно вести себя. Имеется в виду, конечно, целый ряд таких практических, мелких, возможно, но по сути дела очень важных деталей, которые определяют боевую эффективность вот такого рода полетов. Китайцы, да, очень активно и с большой охотой используют российский опыт и пытаются чему-то научиться во время таких совместных мероприятий. Вот, собственно, то, что происходило.
Юрий Евгеньевич, давайте немножечко вернемся назад к Украине, потому что, мне кажется, немножко мы не договорили именно в контексте того, что военные действия продолжаются и не похоже на то, что вот этот мирный процесс, так называемый, покажет какой-то результат. Просто важный фактор хочется добавить, уровень военной поддержки Украины. Вот прям объемы военной помощи, если мы посмотрим, эти объемы упали до самого низкого уровня за все время войны. Мне кажется, про это тоже стоит напомнить.
Но, к сожалению, да, к сожалению, это прямое следствие того решения, которое было принято в Вашингтоне администрацией Трампа о прекращении военной помощи. Теперь, значит, оружие от западных союзников Украины поступает через европейские страны, которые по, ну, значит, сколько там, по-моему, 20 стран Европы участвуют в этой программе. Они предоставляют финансовые ресурсы, покупают оружие у Соединенных Штатов, точнее, оплачивают эти поставки. Трамп с гордостью говорит: я ни одного доллара военной помощи Украине не выделяю. Все это прекращено. Ну, гордиться тут особенно нечем, но Трамп гордится. Цифры следующие. В последние 2 месяца уровень помощи примерно 4 миллиарда долларов в месяц, как я понимаю, вот примерно такие цифры. Это примерно в 2 раза меньше, чем в среднем до того, как была прекращена военная помощь со стороны Соединенных Штатов. Ну, причина понятна, у европейцев не хватает денег для того, чтобы полностью компенсировать то сокращение финансовых ресурсов, которое случилось по вине Соединенных Штатов. Вот примерно так. Ну, значит, 2 раза меньше получает оружие Украина, что плохо.
Юрий Евгеньевич, еще даже есть видеокадры о том, как СБУ, по заявлениям СБУ, выводит из строя танкер теневого флота. Если это действительно судно теневого флота, как вообще вам видится эта операция и насколько это серьезно?
Вообще говоря, да, есть все основания считать, что танкер «Дашан», по-моему, он так называется, вот эти кадры, он где-то в Черном море, где не совсем понятно, потому что сказано было только о том, что это произошло в исключительной экономической зоне Украины. Но исключительная экономическая зона – это полоса шириной примерно в 200 километров, так что могло произойти где угодно. Достаточно такой район широкий, где это могло произойти. Значит, вот этот танкер был подбит безэкипажным катером и, собственно, выведен из строя. Судя по кадрам, которые вот мы видим, там был пожар, был взрыв, пожар. В общем, танкер, как я понимаю, он не потонул, но сильно поврежден. Что можно сказать? Это достаточно эффективные операции со стороны Украины, в данном случае это была операция совместная СБУ и Службы безопасности Украины, военно-морского флота. Это третий танкер, который был подбит, а если иметь в виду историю с танкером, российским танкером МИД «Волга», по-моему, он так назывался, который оказался под ударом дронов где-то у побережья Африки. Ну, как туда дрон долетел, я, честно говоря, не очень понимаю. Скорее всего, с какого-то корабля его запустили. Значит, это приводит, ну, как минимум, приводит к тому, что стоимость страховки на перевозки российской нефти должна резко возрасти. Соответственно, ну, сокращаются доходы российского бюджета от экспорта нефти. Через Черное море идет значительный поток. Экспортный поток нефти и нефтепродуктов, ну вот, значит, он становится меньше, а страховка стоит дороже, денег у России становится меньше.
Все логично, звучит логично. Спасибо большое. Это Юрий Федоров, наш военный эксперт, каждое утро здесь. Спасибо огромное, Юрий Евгеньевич. Прощаемся с вами до завтрашнего
Спасибо
дня.
вам, спасибо
Спасибо.
вам.
Спасибо
До
большое
свидания.
и продолжим через мгновение.
А уже и пишут все в чат, откуда смотрят Breakfast Show.
Мы забыли напомнить про карту, о боже. Как хорошо, что у нас есть очень внимательные зрители, которые сами знают, что надо рассказать, какой населенный пункт наблюдает за Breakfast Show.
Ну а из какого бы населенного пункта вы не наблюдали за Breakfast Show, Breakfast VPN поможет, если есть какие-то сложности с наблюдением за Breakfast Show. Находитесь вы в России, находитесь вы вне России. Вот Breakfast VPN разные, конечно, это Breakfast и VPN, но вы в описании к трансляции найдете ссылку, как получить именно тот, который нужен вам. А еще если в подарок кому-то, то и со скидкой еще вы покупаете Breakfast VPN. Ну вот все вы найдете, как всегда, в описании к трансляции, и для того, чтобы смотреть YouTube изнутри России, или если вам нужно зайти на сайты каких-то банков или госуслуг или чего-то еще, и вы находитесь вне России, вот для всего этого Breakfast VPN есть.
Ну и, кстати, о подарках. Скоро начинается сезон праздников всяческих зимних, поэтому магазин мерча, который есть у Breakfast Show, тоже может пригодиться. У нас есть много разного зимнего, новогоднего. Попробуйте поковырять, там, правда, много разных вариантов. Что-нибудь в качестве подарка точно подберете, тем более, что мерч разноцветный, яркий, очень классный и очень, мне кажется, праздничный. Заглядывайте, сейчас, мне кажется, идеальный момент, чтобы заказать. По идее, еще успеют доставить даже, чтобы успеть подарить. Ну, уж на старый Новый год точно подарите. Но, может быть, и на новый Новый год тоже успеете подарить.
Ну да, на праздники-то вот сейчас самое время, конечно же, это все. Но, конечно, все, что касается праздников, с новостями, которые к нам приходят, как-то обычно грустновато с праздниками. Но бывают такие расследования, которые, ну, еще добавляют к переживаниям. Но вот мне очень понравилось расследование центра «Досье», который раскрыл состав и работу сверхсекретного подразделения российской армии. Мне больше всего нравится их название. ССС, ССС, ССС. Специальная служба стратегической связи. ССС, ССС.
Супер!
Супер.
Супер. На этом наши вот эти вот легкомысленные комментарии заканчиваются, потому что на самом деле история это крайне серьезная, и расследование очень масштабное, и мы рады приветствовать здесь автора этого расследования, Илью Рождественского, журналиста центра «Досье». Илья, привет.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Ну, вот это огромное нагромождение совершенно монструозное букв «С», на самом деле за ним скрываются офицеры, которые, по сути, носят ядерный чемоданчик за Владимиром Путиным, если мы все правильно прочитали. Расскажи, пожалуйста, подробнее, что это за секретное подразделение?
Все совершенно верно. Мы, в принципе, в течение этого года много пишем про людей, которые окружают Владимира Путина. И, как мы знаем, близость к телу российского лидера – это основной источник власти, залог успеха и возможность влиять на государственные решения. В общем, многие там, Юрий Ковальчуки, всякие разные, стремятся к тому, чтобы побольше времени проводить с Владимиром Путиным, таким образом увеличивать свой аппаратный вес. И на самом деле вот мы изучаем тех людей, которые действительно находятся постоянно рядом с Путиным. Мы писали про его охранников и службу безопасности президента, про его адъютантов. И в процессе работы над этими материалами мы заметили, что есть еще одна группа людей, которые всегда рядом с Владимиром Путиным и всегда носят за ним два чемоданчика. Это офицеры, как вы правильно сказали, специальные службы стратегической связи. Чтобы не выговаривать бесконечное количество букв «С», можно сократить это, и они сами сокращают, называют это служба «К». Служба «К», мы не знаем достоверно, почему именно буква «К» выбрана, но тут на самом деле легко догадаться, потому что они отвечают за систему «Казбек». Система «Казбек» — это автоматизированная система управления ядерными силами. Самый известный ее элемент — это терминал «Чигет». В просторечии это ядерный чемоданчик. Вот то, что носят за Владимиром Путиным офицеры этой службы, это ядерные чемоданчики. И мы решили выяснить, кто эти люди, чем они живут, чем дышат, сколько они зарабатывают, кто вообще отвечает за ядерный щит страны, по большому счету. И выяснилось, что люди эти, их 53 человека, это те, кого мы идентифицировали, те, кто служил в этом подразделении с 2021 года. Они все в основном возрастные, все так или иначе имели отношение в предыдущих своих местах службы к ядерному российскому щиту. То есть есть, например, люди, которые служили на самолете судного дня. Ил-80 – это самолет, с которого в случае ядерной войны будут управляться российские силы, в том числе и российская ядерная триада. Все они так или иначе связаны с этими ядерными силами, были до того, как попали в службу К. И вот они переходят в службу К и начинают носить за Владимиром Путиным ядерный чемоданчик. Что вообще такое этот ядерный чемоданчик? Это не что-то, что Владимир Путин открывает. Там одна большая красная кнопка, он на нее нажимает, и ракеты полетели сразу в Соединенные Штаты, в Европу, в Китай, еще куда-нибудь. Нет, это работает немножко не так. Этот чемоданчик начали создавать при Брежневе, когда выяснилось, что подлетное время американских ракет к советской территории сократилось критически всего до нескольких минут. В этот момент российская, советская армия задумывалась о том, что ракеты прилетят, а Советский Союз на это ответить не успеет, потому что главнокомандующему, генсеку, нужно будет добраться до защищенного командного пункта, там выйти на связь с войсками, отдать распоряжение об ответном ударе. В общем, пока он перемещается, уже все прилетело, все взорвалось. Поэтому было принято решение о том, что нужен терминал Чигет, портативный комплекс, с которого можно связаться с Национальным центром управления обороной. Собственно, вот сейчас он так называется, Национальный центр управления обороной. В советские времена это был просто генштаб. И с ядерными силами и отдать ему указ об ответном ударе. И сделать это можно с помощью Чигета из любой точки нашей страны и на самом деле из любой точки мира, потому что Владимир Путин, когда он куда-либо отправляется, в Китай, в Среднюю Азию, в Турцию, он всегда берет этих офицеров и эти чемоданчики с собой. И с помощью этих чемоданчиков он связывается с ядерными силами, передает им приказы и передает им шифр на то, какой, собственно, сценарий развития событий нужно выбрать, какой сценарий удара предпочесть, уничтожить все вокруг, не все вокруг, нанести точечный ядерный удар или развязать полномасштабную ядерную войну. Мы выяснили,
Уточни
что...
только, Илья, прости, коротко уточню. Ну, со времен Брежнева же, наверное, как-то усовершенствовался этот чемоданчик. Или условно то, что нам показывают в музее президента Ельцина, там просто выставлен этот чемоданчик, вот оно так до сих пор выглядит.
А нам на самом деле еще телеканал «Звезда» очень любезно показывал вот этот ядерный чемоданчик. Они усовершенствуются, поскольку в том числе потому, что у них просто истекает срок службы, они не вечные, в общем, как мобильный телефон надо время от времени менять, потому что у него батарейка перестает держать заряд. Так, в общем, и терминал Чигет тоже надо время от времени менять, потому что у него какие-то узлы перестают работать. Но тут нужно иметь в виду, что все это настолько засекречено, все это под такими грифами секретности, что до конца мы не знаем, как выглядит современный ядерный чемоданчик. И что в нем и как работает, мы можем опираться только вот, да, самая последняя модель, которая нам доступна, это модель, выставленная в Ельцин-центре, модель чемоданчика, которой пользовался, собственно, российский президент Борис Ельцин. А мы на самом деле и про специальную службу стратегической связи до сих пор не знали. Она упоминалась, в принципе, про нее не было известно, она упоминалась в одном указе президента Дмитрия Медведева. Там упоминалось, что вот таких-то надо отправить в отставку генералов, таких-то надо назначить. Среди них упоминалось вот это название без указания, что это, кто все эти люди, за что они отвечают. Просто вот специальная служба стратегической связи. Это первое упоминание. Второе упоминание. В начале войны, летом 22-го года, украинские хакеры опубликовали список людей, которые служат в генеральном штабе. И среди них там нашлось упоминание тоже вот этой службы стратегической связи, потому что генерал Александр Буланов, который сейчас работает в генеральном штабе, он в генштабе отвечает за вот эту службу. Все, два указания, два упоминания этой службы, больше про нее ничего не известно, что внутри сейчас ядерного чемоданчика тоже неизвестно. Возможно, принцип работы, который мы знаем, что вот сначала должен поступить сигнал на этот ядерный чемоданчик, что на Россию напали. Потом президент связывается со всеми другими чемоданчиками и связывает воедино, в единую сеть, коммутирует российские ядерные силы, только после этого наносит ядерный удар. Возможно, и это уже тоже немножко устарело, и возможно, сейчас ядерный удар можно нанести значительно проще. Кстати, на самом деле ядерный удар, и правда, мы это даже знаем достаточно достоверно, вот сейчас Владимир Путин может развязать ядерную войну, действительно просто открыв этот чемоданчик и отдав указ офицерам службы К. Потому что, может быть, вы помните, в начале войны в Украине, в 27, кажется, февраля 22 года, Владимир Путин вызвал к себе за длинный стол Сергея Шойгу и Валерия Герасимова и сказал им привести силы ядерного сдерживания в усиленную боевую готовность. И на самом деле формально такого понятия нету в российской ядерной доктрине, что такое усиленная боевая готовность. Но, вероятно, процентов 99. Это означает, что вот сейчас все пункты ядерного управления войсками, все пункты, через которых проходят команды на нанесение ядерного удара, они все уже объединены в одну сеть. Они все скоммутированы, и это означает, что действительно Владимиру Путину, вот если сейчас ему что-то не понравится, он может отдать указ о нанесении ядерного удара буквально по щелчку пальца. Это займет значительно меньше времени, чем еще 5 лет назад, 4 года назад, и ракеты полетят немедленно.
Илья, давай тогда подробнее поговорим про вот этих вот суровых мужчин, которые окружают Владимира Путина. Ты упомянул, что в этой службе чуть больше 50 человек, во всяком случае, это то, о чем знает Центр Досье, но там какие-то удивительные подробности. Я понимаю, что сейчас это прозвучит ужасно глупо, но меня больше всего поразило то, что у них какая-то очень маленькая зарплата.
Они действительно получают совсем немного. То, что мы выяснили, что до начала войны их зарплата была около 140-150 тысяч рублей, а после начала войны, вот буквально в последний год, она выросла и сейчас составляет где-то 200-250 тысяч рублей. То есть на самом деле, ну я не могу сказать, что это прям копейки, потому что, конечно, в России есть множество людей, которые получают значительно меньше этой суммы. Но это, в общем, примерно столько же, сколько получают остальные военные на контракте. И это, конечно, мне кажется, это несравнимо с тем уровнем ответственности и с теми навыками, знаниями, которыми располагают эти офицеры. Получают они действительно немного, но и, в принципе, у них довольно скромный образ жизни. Как я уже сказал, они все довольно возрастные, то есть самым молодым где-то ближе уже к 4 десяткам, самому старшему 6-7 десяток идет. Это люди, которые родились и выросли не в Москве. Буквально нет ни одного человека из Москвы или Московской области, кроме генерала Александра Буланова, но он все-таки немножко белая косточка. Он именно вот со стороны генерального штаба эту службу курирует. Непосредственный руководитель этой войсковой части, у нее есть еще формальный номер 26-299, это полковник Журавлев. И он, и все его коллеги, они все не из Москвы, все не из Московской области, все, ну, вот те, про кого мы знаем, все это люди во втором или в третьем поколении, это военнослужащие, то есть их отцы служили, часто их деды служили. Съемные квартиры или ипотечные квартиры, редкие поездки на отдых, редкие покупки автомобилей.